17:07 в эфире программы «Время свободы». Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на некоторые решения Хамовнического суда. Парламент Молдавии не смог избрать президента республики. Умер всеми любимый актер Олег Янковский. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня Московский городской суд рассматривал жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на постановление Хамовнического суда по итогам предварительных слушаний. В прямом эфире корреспондент радио «Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Расскажите подробнее о том, какие решения сегодня принимались.
Здравствуйте, Андрей. Да, действительно, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда сегодня сняла с рассмотрения кассационные жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и самого Лебедева. Дело в том, что защитой ранее были поданы замечания на протокол судебного заседания в Хамовническом суде по итогам предварительных слушаний, а председательствующий Виктор Данилкин эти замечания рассмотреть еще не успел. Вот поэтому Московский городской суд посчитал, что сейчас не может рассматривать кассационные жалобы защиты, поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Кассационная инстанция сочла, что если, например, судья Данилкин удовлетворит какие-то замечания на протокол, то протокол, соответственно, изменится. А поскольку они рассматривают кассационные жалобы в Московском городском суде, основываясь на протоколе судебного заседания, поскольку там изложен ход процесса, и только по нему они могут посмотреть доводы защиты и так далее, то они посчитали, что они сейчас не могут рассматривать кассационные жалобы, поэтому направят материал обратно в Хамовнический суд. Судья Данилкин должен рассмотреть замечания на протокол. Это постановление будет приобщено к этому материалу и снова назначено к рассмотрению в Московском городском суде.
Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их адвокаты пытаются обжаловать итоги предварительных слушаний по второму уголовному делу. Подсудимые считают, что суд необоснованно отказал им во всех ходатайствах, среди которых были прошения о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава и события преступления. Защита поднимала также множество вопросов, в том числе и о подсудности, поскольку считает, что новое дело Ходорковского и Лебедева должен рассматривать не Хамовнический суд. К рассмотрению всех этих вопросов Московский городской суд вернется в ближайшее время после того, как будут известны решения председательствующего Виктора Данилкина по замечаниям защиты на протокол судебного заседания. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. После внесения президентом Дмитрием Медведевым поправок в указ и положение о помиловании в России, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили возможность подавать прошение о помиловании, однако они вряд ли воспользуются этим, считает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, который в интервью Радио Свобода напомнил, что для начала процедуры помилования нужно, чтобы осужденный признал свою вину, а Ходорковский и Лебедев делать этого не собираются. Тему продолжает Любовь Чижова.
Российские СМИ пишут, что поправки в указ и положение о помиловании были приняты специально для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Такое предположение в интервью изданию «Газета.ру» высказал сотрудник одной из комиссий по помилованию. Суть поправок в том, что теперь прошения о помиловании могут подавать люди, находящиеся в следственных изоляторах. Как пояснил изданию «Время новостей» чиновник администрации президента, раньше у тех, кто находился под следствием, прошения не принимали, а поправки в указ внесены для того, чтобы люди смогли воспользоваться своим конституционным правом. О сути поправок, отражающих ход реформы Института помилования в России, рассуждает правозащитник, бывший член комиссии по помилованию при президенте России Валерий Борщев.
Это, конечно, означает то, что вопрос о помиловании, о восстановлении Института помилования действительно встал. Медведев впервые об этом заявил на Госсовете в Вологде, что надо возвращаться к этому институту, а он у нас был уничтожен, у нас практически уничтожен институт помилования. Как известно, позапрошлом году число помилованных составляло ноль. И те 12 помилованных, которые в этом году помиловали, это люди, которых давным-давно надо было освободить. Да их вообще не надо было заключать места лишения свободы. И высшая квалификационная коллегия должна была бы рассмотреть действия судей, насколько это было правомерно. Но эти поправки говорят о том, что Медведев действительно серьезно решил обратиться к восстановлению института помилования. Я знаю, что очень много противников восстановления этого института. И не только Виктор Петрович Иванов, который уничтожал нашу комиссию по помилованию. Существовали негласные такие принципы, что обращаться с просьбой о помиловании человек мог, отсидевший там треть срока, а то и пол срока и так далее. А уж то, что он не может обращаться в период следствия, это было известно. Поэтому эта поправка имеет значение достаточно серьезное. Возможно, у нас действительно руководство страны, президент намерен восстановить институт помилования.
Вы можете связать вот эти поправки с делом Ходорковского? Да.
Я в этом не уверен, поскольку Ходорковский признает себя невиновным. По принципу обращения по помилованию, человек, обращающийся с просьбой о помиловании, должен признать себя виновным. Ходорковский себя таковым не считает. Хотя, кто знает, может, какие-то у них замыслы и в этом направлении.
Комиссия по помилованию при президенте Российской Федерации была ликвидирована в 2001 году указом Владимира Путина. Было принято решение о создании региональных общественных комиссий при губернаторах, что серьезно усложнило процедуру. Сейчас ее пытаются усовершенствовать, внося в указ и положение о помиловании чисто технические дополнения. На судьбе Михаила Ходорковского, находящегося в следственном изоляторе, но не признающего своей вины, это вряд ли отразится, считает его адвокат Юрий Шмидт.
Я сегодня посмотрел интернет и убедился в том, что комментаторы вообще ничего не поняли. Своим вчерашним указом Медведев ничего не разрешил и не мог разрешить, потому что право осужденного подавать на помилование является абсолютным. Оно прописано в Конституции и в законах России, и подзаконный акт, каким является указ президента и положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, они ничего не могут разрешить или запретить, если это установлено Конституцией и законами России. Я считаю, что это просто техническая поправка, потому что, как я понял, некоторые осужденные столкнулись с фактами того, что если они переведены по каким-то причинам из мест, где они отбывали наказание, из исправительных колоний, переведены в следственные изоляторы, администрации изоляторов отказывались принимать у них ходатайство о помиловании, что было совершенно незаконно. Теперь, значит, этим самым людям, которые нарушали закон, разъяснили, что они обязаны принимать ходатайство о помиловании у любого осужденного, где бы он ни находился и в связи с чем он не оказался бы вновь в следственном изоляторе. Вот и все.
То есть на положение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева это никак не отразится?
Это абсолютно ничего не меняет. Рассматривать это как какой-то сигнал Ходорковскому совершенно бессмысленно, потому что подать ходатайство о помиловании Ходорковский мог в любое время, если бы он желал этим правом воспользоваться.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Юристы, занимающиеся вопросами помилования, отмечают, что в России один из самых высоких процентов заключенных в мире – 900 тысяч на 140 миллионов населения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая, на Новодевичьем кладбище. Прощение пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет. Выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. Не менее 97 человек погибли сегодня в авиакатастрофе на острове Ява в Индонезии. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Государственная Дума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Государственная Дума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны. Кандидату от правящей партии коммунистов, премьер-министру Зинаиде Гречаной, не хватило всего одного голоса. Депутаты от оппозиции бойкотируют выборы президента. Вице-президент США Джо Байден побывал сегодня в Сербии в рамках трехдневной поездки по Балканам. На переговорах в Белграде обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Косово. Власти Мьянмы сегодня объявили, что новый процесс по делу лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, будет частично открытым. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темы выпуска. Скончался популярный российский актер Олег Янковский. В Москве прошел вечер памяти адвоката-правозащитника Станислава Маркелова, убитого в центре Москвы 19 января. Сегодня Станиславу исполнилось бы 35 лет. Ровно 40 лет назад в СССР возникла инициативная группа по защите прав человека. Неоправданные компенсации личных расходов членов британского парламента привели к серьезному политическому кризису в Великобритании. Таковы основные темы. Темой сегодняшнего итогового выпуска «Времени свободы» ведущий Андрей Шар. Эфир в 20 часов по московскому времени. Ну а первый информационный час программы «Время свободы» продолжит, как всегда в это время, обзор публикаций в международной печати. Сегодня его представит мой коллега Игорь Померанцев.
Еженедельник «Тайм» анализирует новую оборонную стратегию России. Приведу несколько цитат. «Сокращение запасов газа и нефти стимулирует жесточайшую конкуренцию среди самых разных государств. Это отражено в опубликованном в России документе, посвященном новой оборонной стратегии Кремля. Этот документ свидетельствует об ухудшении отношений между Западом и Россией. Он составлен по инициативе президента Медведева. Непосредственным поводом к этому послужила короткая российско-грузинская война. Прежняя стратегия 2000 года уделяла главное внимание борьбе с терроризмом. Теперь Россия заявляет, что она вправе посредством военной силы защищать свои природные ресурсы и даже расширять свою сферу влияния. Британский еженедельник «Экономист» отмечает, что парад 9 мая в Москве был образцово-показательным. Кремль присвоил этот общенациональный праздник в идеологических целях. Вместо того, чтобы отмечать завершение войны, Кремль демонстрирует на Красной площади готовность к новым войнам. «Экономист» напоминает слова писателя Виктора Астафьева. «Страна, победившая в войне, исчезла, саморазрушилась. Чем больше вы лжете о прошедшей войне, тем больше приближаете новую». Ну а теперь, добавляет «Экономист», любой человек, ставящий под сомнение официальную версию победы СССР или говорящий о советской оккупации бывших советских республик, рискует в ближайшем будущем оказаться в заключении. Тем временем полным ходом идет ревизия учебников истории, реабилитирующих Сталина как эффективного менеджера. Даже конкурс песни Евровидения рассматривается, по словам руководителя Первого канала Константина Эрнста, как внутриполитическое мероприятие.
Игорь, вы эту публикацию имели в виду, когда говорили о массовой культуре?
Не совсем. Подробнее о Евровидении в самом конце. Но пока вернемся к политике. Американский еженедельник Newsweek статью о российских руководителях озаглавил «Кто же босс?». Ньюсуик считает, что на втором году президентства Дмитрий Медведев начал показывать мускулы. Вот аргументы еженедельника. Медведев начал принимать решения. Согласно кремлевским источникам, именно он отправил в отставку президента Ингушетии Зязикова, когда в октябре ситуация крайне обострилась. И именно Медведев предложил заменить губернатора ветеранов. Правда, другие инициативы российского президента имели двоякое значение. Его проект антикоррупционного закона был представлен Думе в смазанном виде. Медведевская инициатива придать гласности сведения о доходах российской государственной элиты тоже не увенчалась успехом. Кстати, самым богатым членом правительства оказался вице-премьер Игорь Шувалов, точнее его жена. Но в международной политике у Медведева пока мало достижений, завершает еженедельник Newsweek. Другой американский еженедельник «Тайм» пишет об открытии после трехлетнего ремонта музея космонавтики в Москве. В области космонавтики, отмечает «Тайм», Россия не ограничивается только пропагандистскими акциями. В 2007 году правительство учредило корпорацию нанотехнологий. В минувшем году оно объявило о намерении закрыть космодром в Казахстане и создать свой космодром на Дальнем Востоке. В марте этого года Россия объявила о планах создать новый корабль для запуска на Луну. Но на пути этих космических проектов две преграды – развал системы образования и утечка квалифицированных специалистов на Запад, заключает «Тайм».
Игорь, и кто и что пишет о конкурсе Евровидения?
Британский еженедельник «Спектейтер». Он считает, что бывшие советские республики играют непомерно большую роль в голосовании за того или иного исполнителя. Владимир Путин, продолжает «Спектейтер», относится к конкурсу как к Олимпийским играм. Бюджет этого мероприятия составил 35 миллионов фунтов стерлингов. Представительница России выступала так плохо, словно нарочно стремилась не победить. Вообще, последнее Евровидение продемонстрировало все лучшее и все худшее, на что способна Европа. Украина как будто демонстрировала свою секс-индустрию. Грецию представлял один из тех парней, которых британские девчонки всеми силами избегают на отдыхе на греческих островах. А Англию представляла певица, способная петь. Я пишу эти строки из Стокгольма, где все увешано норвежскими флагами. Шведская музыка долго затмевала норвежскую, но теперь и на норвежскую улицу пришел праздник. Британский еженедельник «Спектейтер» о музыкальном конкурсе Евровидения.
Обзор публикаций в британских и американских еженедельниках подготовил и представил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас к одной из центральных политических тем дня на постсоветском пространстве. Парламент Молдавии не смог сегодня избрать президента страны. Кандидату от правящей партии коммунистов, действующему премьер-министру республики Зинаиде Гричаной, не хватило всего одного голоса. Ее соперником был еще один коммунист, академик Станислав Гроппа. Оппозиционные парламентарии выборы бойкотировали. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Кишиневе Ириной Северин.
Коммунистам не хватило одного голоса, как об этом и говорилось ранее. То есть коммунисты располагают 60 местами в парламенте, в то время как для избрания президента страны им необходим 61 голос. Оппозиция отказалась принимать участие в голосовании, мотивируя это тем, что парламент нелегитимен, выборы были сфальсифицированы.
Раздавались голоса о том, что депутаты и представители коммунистической партии работают с депутатами от оппозиционных партий, и велика вероятность, как говорили некоторые эксперты, что кто-то из депутатов оппозиции может проголосовать за коммунистического президента.
Да, такая информация была. Даже вот советник президента Марк Качук говорил, что у него больше, чем один золотой голос. Однако на практике это не подтвердилось. Депутаты от оппозиции выразили консолидированную позицию не участвовать в избрании президента и накануне голосования покинули зал. То есть они не участвовали даже в процедуре.
А голосование открытое или закрытое?
Голосование открытое.
Таким образом, если бы кто-то из депутатов оппозиции, предположим, решил бы голосовать, то это все было бы на глазах у всей страны.
Да, то есть это оппозиция и избиратели оппозиции, в общем-то, расценили бы как акт предательства.
Когда, согласно Конституции, следующий этап голосования?
Вторая попытка избрать президента намечена на специальное заседание 28 мая, как об этом заявил президент.
Что может измениться за эту неделю? Что говорят обозреватели в Кишиневе? Есть шанс, что коммунисты найдут этот золотой голос?
Похоже, что они все-таки не найдут этот голос. И есть даже основания полагать, что они заинтересованы в досрочных выборах, так как они могут набрать больше голосов и в дальнейшем не будут зависеть от оппозиции.
Можно предположить, что наиболее вероятным исходом этого политического процесса будут досрочные выборы в Молдавии?
Похоже на это.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин. Вопросы ей задавал мой коллега Андрей Ишар. И напомню, что парламент Молдавии не смог сегодня избрать президента страны. Московское время 16 часов 25 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодняшний день принес очень печальную новость. Скончался выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский. Ему было всего 65 лет. Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая, на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в здании театра «Ленком», где Янковский проработал более 35 лет. Об Олеге Янковском говорит известный артист Олег Басилашвили.
Это вещь страшная, меня просто убило. Я знал, что Олег болен, я знал, что дни его, в общем-то, сочтены, но каждый раз надеялся на что-то. Но, к сожалению, вот так произошло. Олег Иванович Янковский – это был замечательный человек, прежде всего. Это был человек, который любил свою страну, любил свой народ российский. И был подлинным, на мой взгляд, демократом, который отстаивал в любом споре при необходимости нормальные человеческие взгляды на развитие нашей страны. И вот это сочетание человеческих качеств, гражданских качеств, с его большим талантом выдающегося артиста, с его внешностью подлинного, настоящего мужчины, красавца, и сделали его тем самым Олегом Янковским, в котором была влюблена вся страна, да или не только наша. Я вспоминаю в основном кино роли, потому что в театре я его мало видел, ибо мы живем в разных городах. Ну вот, например, «Полеты во сне и наяву» — это точный портрет человека 60-х годов, талантливого, интересного, который не может найти применение своим силам, который весь целиком остался в детстве, которое было свойственно чистотой, порядочностью, и не может вписаться в существующий в стране образ жизни. Замечательная работа. Или вот недавно я увидел фильм, довольно старый, по названию «Любовник». Он играет человека, который узнал после смерти своей жены, что она ему, оказывается, изменяла всю их совместную жизнь. Вот сыграть так человека, постепенно сходящего с ума, не может ни один актер на свете. Ни Роберт Де Ниро, ни Эль Пачино, ни Дастин Хоффман, никто из наших. Ибо это подлинное проживание человеческой жизни. Как это делается? Чем это достигается? Я понять не могу. И лично я, например, на такое не способен. И работа Олега в кино вызывала у меня всегда жуткую зависть, потому что я просто, глядя на него, понимал, что это та вершина, которой достичь совершенно невозможно. А если вспомнить фильм «Ностальгия», человек, который, неся эту свитку сквозь этот бассейн, задуваемую ветром, человек, который проживает всю свою жизнь и все-таки доносит эту свечку до конца. Как это сделано? Какими способами человеческими, я понять тоже не могу. Я думаю, что он ушел так рано от нас, Олег, потому что каждую свою роль он вкладывал часть самого себя. Не только души, но и тела. И спасибо ему за это. Спасибо. Я очень жалею только об одном. Несмотря на то, что мы были знакомы, но мы не были друзьями, просто потому что мы работали в разных городах. Мне очень жаль, что вот так судьба распорядилась, что я не был близким его товарищем, близким его другом. А мне так бы хотелось услышать его совет, поучиться у него, быть рядом с ним. Потому что общение с такими людьми, которых видишь не только на экране и на сцене, но и в жизни, превращает тебя несколько в иного человека. Но то, что Олег Янковский ушел из жизни, это страшная трагедия для нашего театрального и киноискусства. Вечная ему слава, царство ему небесное, да будет ему земля пухом. Я испытываю страшное горе.
Олег Басилашвили, памяти Олега Янковского. Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая, на Новодевичьем кладбище. Прощение пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет. Не менее 97 человек погибли в авиакатастрофе на острове Ява. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Госдума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Госдума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента. Кандидата от правящей партии коммунистов, премьер-министру Зинаиде Гречаной, не хватило одного голоса. Вице-президент США Джо Байден побывал сегодня в Сербии в рамках трехдневной поездки по Балканам. В Афганистане в окрестностях Кабула жертвами взрыва стали два американца, военнослужащие и гражданский специалист. По информации американского командования, машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Власти Мьянмы объявили, что новый процесс по делу лидера оппозиции лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи будет частично открытым. В Иране Совет Стражей, высший орган конституционного надзора, утвердил 4 кандидатов на пост президента. Выборы назначены на 12 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московского инвалида, художника Петра Филиппова, который передвигается на коляске, не пустил в троллейбус водитель. Он отказался выдвинуть специальный пандус, которым оснащены некоторые модели московских троллейбусов. О жизни человека с ограниченными возможностями в большом городе в репортаже Тамары Леленковой.
О том, что Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, водитель московского троллейбуса мог и не знать. Как и, скорее всего, не знал и того, что каждый 11-й житель России имеет ту или иную форму инвалидности. Просто он увидел перед собой человека с явно ограниченными физическими возможностями и решил проявить власть. Ему даже в голову не пришло, что поездка на троллейбусе для инвалида-колясочника, который и прогулку-то себе не каждый день может позволить, событие более значимое, чем для большинства его пассажиров, рассказывает Петр Филиппов.
Решил прокатиться. Ну, я знал, что это возможно. На некоторых моделях троллейбусов есть выкидной пандус. Это я специально подождал такого троллейбуса. Вот и попытался в него войти. Но вышел водитель. И когда узнал, что я просто хочу прокатиться, то он меня не пустил. То есть он не стал выкидывать пандус, сказал, что ему это не очень нужно, вот так что обойдется. Мне было очень обидно.
Действительно, зачем нужны троллейбусы со специальным пандусом, если им не может пользоваться инвалид-колясочник? И дело здесь не только в водителе. Инвалидной коляской, которую Петру Филиппову выделило государство, он не мог управлять в силу специфики своего заболевания. Рассказывает друг художника, кинорежиссер Татьяна Деткина.
То, что ему было выделено, какая коляска, ну, совершенно не по адресу. Он не может вот эти колеса крутить, вот такой коляски, которую дают. Ну, а когда он рисует, он как-то так исхитряется эти руки узлом завязать, чтобы они не тряслись. Сесть себе на одну руку, другой придерживать. Счастье было, когда мы собрали деньги и купили коляску нормальную. Ну, такую самую дешевую купили, но все равно она там 100 тысяч стоит. То есть, что он вообще стал выезжать на улицу самостоятельно. Проблема в работе и реально проблема в самостоятельности. Это же безумие, когда водитель троллейбуса спрашивает взрослого человека, а зачем ты туда едешь? Это настолько дико, когда кто-то интересуется даже хотя бы вот так вот. И от этого ответа ведь что-то зависит. Пустят тебя в троллейбус или не пустят? Вот безумие. Петр очень великодушный человек. Когда мы пробовали с ним гулять и сели между музеем революции и церквушкой, нам отовсюду сказали, что вы отсюда уйдите. Вы здесь не сидите. И такие реакции очень частые. И великодушный Петя только говорит, что все нормально. Ну, бывает у людей плохое настроение. Я вот просто искренне удивляюсь Петиному великодушию и учусь по мере сил.
О Петре Филиппове, друге с ограниченными физическими возможностями, рассказывала кинорежиссер Татьяна Деткина. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 34 минуты. Сейчас наша рубрика «Не только политика». Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Романа Карцева, актера, народного артиста России. У Карцева устойчивая репутация актера-сатирика, однако обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов уверен, что говорить так о Карцеве значит сужать рамки его творческого диапазона.
Роман Карцев, конечно, обречен на роль сатирика, всем строем своего брыжущего гротеском одесского таланта. У него даже настоящая фамилия, то ли из классического еврейского анекдота, то ли из бессмертного романа Ярослава Гашика, где Швейку противостоит блистательный фельдкурат Кац. Карцева всегда числили юмористом, в крайнем случае сатириком. И долгая творческая связь его с такими корифеями жанра, как Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий, вроде бы работает на эту искусствоведческую версию. Между тем, и Карцев и его рано ушедший из жизни партнер Виктор Ильченко, отчаянно и безудержно купаясь в роскошных текстах того же Жванецкого, доводя своими сценками до колик и истерики жаждущую смеха публику, были на советской сцене абсолютно антисоветскими персонажами. Прежде всего, в художественном, эстетическом смысле этого слова. Их исполнение легендарных текстов Жванецкого «О вас», «Полотенце», «1 сентября», «Везучий и невезучий», «Что случилось на складе», само уже стало легендой. Они смогли поймать гнездо гнетущую бессмысленность и абсурдность советского бытия. И для меня фантасмагорический Сидоров кассир Карцева-Ильченко-Жванецкого по силе трагического воздействия почти равноценен процессу Франца Кафки. В этом смысле Карцев и Ильченко представляются едва ли не единственными представителями театра абсурда, кому удалось, используя юмористическую дымовую завесу, проникнуть на советский телеэкран. В их дуэте Карцев играл первую скрипку. Его нахрапистый, крикливый и самоуверенный человечек был плотью от плоти окружающего абсурда, плыл по его волнам, только иногда сам словно бы его пугался и, хлопая глазищами, вдруг становился измученным и невероятно беззащитным перед абсурдной действительностью, бессмысленной и враждебной для любого нормального человека. Маска комика, как бы не любил ее сам Карцев, порой катастрофически мешает и ему, и режиссерам, которые после фантастически популярного монолога о раках по 3 и 5 рублей, кажется, уже и не представляют себя Карцева не юмористом. А ведь в мировом театре есть целое созвездие ролей, написанных словно бы для Карцева. Речь идет о классическом театре абсурда, например, о пьесах Сэмюэла Бекета. Роль Потца в пьесе «В ожидании Годо» кажется списанной с молодого Карцева, и даже имя персонажа слегка отдает одесским юмором. Право же, масштаб его таланта позволяет надеяться и на еще большие художественные открытия.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» представил сегодня Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В независимом сегменте русского политического интернета в последнее время не появлялось сколько-нибудь заметных новых ресурсов, и поэтому каждый новый сайт, и тем более сетевое СМИ – масштабное событие. О таком новом событии наша рубрика «Политика онлайн», которую подготовил сегодня Александр Гостев.
Российское интернет-сообщество в последние дни обсуждает новый сетевой медиапроект под названием «Слон», организованный журналистом и финансистом Леонидом Бершицким. «Слон» заявлен в новом жанре «Фабрика мнений», а темы обозначены следующим образом – экономика, бизнес, политика и жизнь среднего класса. Среди разных мнений о «Слоне» интересен, например, комментарий обозревателя сайта Open Space Владимира Санина «В мирных целях» с подзаголовком «Ощупываем слона».
Во-первых, это, кажется, первая попытка организовать производство относительно масштабного российского медиа в распределенном режиме. В интервью Леонид Бершицкий объясняет, что сотрудники, 50 человек, сидят по домам, общаются по Skype, а собираются физически изредка в кафе, например. В России работодатели так и не привыкли к мысли, что сотрудники не обязательно должны сидеть в офисе под присмотром. Загляните на рекрутинговые сайты, где до сих пор даже IT-корпорации набирают веб-редакторов в офис на 8-часовой рабочий день. И никак иначе. В этом смысле модель слона, если она сработает, может сподвигнуть некоторые редакции на дальнейшее продвижение по пути прогресса. Очень хотелось бы. Во-вторых, «Слон» представляет собой интересную попытку вписаться в текущую медийную ситуацию. Последнее определяется как изменением потребительского поведения в отношении бумажной прессы, за которыми не все поспевают. Сам инициатор проекта упоминает в интервью «Закрытие портфолио» и «The Boston Globe», так и специфически российской ситуации, в которой блогосфера осталась, по сути, единственной действительно неподцензурной площадкой, в том числе в области экономической и бизнес-журналистики.
Собственно, «Слон» конкурирует не с BFM.ru и тем более не с «Ведомостями» и «Коммерсантом», а с ЖЖ, отмечает Владимир Санин в комментарии «В мирных целях».
Отсюда методика вынесения фактического материала за скобки, то есть просто снабжение любознательного читателя ссылками. Отсюда приглашение известных блогеров в качестве авторов без особого даже изменения формата. Но то, что называлось постом, будет называться теперь колонкой. По сути, это мало что меняет. При таком подходе главным, что должно обеспечить «Слону» приток читателей, является отбор этих самых авторов и удобство навигации.
Особый интерес у читателей, насколько можно судить по количеству ссылок, пока вызвали тексты анонимного бизнесмена. Главный редактор электронной версии «Ведомостей» указывает, что это финансист Алексей Козлов из бутырской тюрьмы «Бутырка-блок». Все обращают внимание на то, что это чтение настолько страшное и настолько полно описывающее экономическую и общественно-политическую жизнь современной России, что непонятно, зачем читать остальные материалы сайта. Никакого
такого более адекватного описания отечественных реалий там все равно не найти. В частности, такого мнения придерживается и литератор, и интернет-обозреватель Ольга Серебряная, по просьбе «Радио Свобода», ознакомившаяся с содержанием «Слона».
Бершицкий сразу же перевел у большинства читателей интерес к проекту в целом. Материалы тут называются «Бутырка-блог», и наибольший отклик в ЖЖ вызвал именно он. Дневник, о котором идет речь, был начат в августе 2008 года, через месяц после ареста. Автор подробно описывает свой арест, быт заключенных, тарифы на получение в тюрьме разнообразных услуг и поблажек, дает информацию, добытую в беседах с другими заключенными. Читать интересно и страшно. Описание беззакония и несообразности в ведении дела поражает гораздо меньше, чем, скажем, цифры. Оказывается, за возможность сидеть нормально, то есть с передачами и запрещенными вещами, сокамерникам приходится скидываться по 300 тысяч рублей в месяц с носа. И такса неуклонно повышается. Затем начинаешь задумываться об общественных импликациях происходящего. Вот цитата. «Я не встретил в тюрьме ни одного бизнесмена, который изъявил бы желание продолжать заниматься бизнесом в России, выйдя из тюрьмы. Мысли у всех одни – продать все, что осталось, и начать с нуля где-нибудь в более благоприятном для ведения дел месте. Хоть на Украине, хоть в Грузии, но только не в России». Конец цитаты. Ну хорошо, они выйдут и уедут. Но почему они думают, что выйдут? И что будет происходить к тому моменту в России? Именно с таким вопросом я приступила к просмотру других материалов сайта. Для кого все это сделано? Общий замысел создателей сайта описывают в специальном разделе. Цитата. «Слон.ру – это фабрика мнений об экономике, бизнесе, политике и жизни среднего класса. Что такое средний класс, о жизни которого Слон.ру будет рассказывать, остается не вполне понятным. Но обилие материалов чисто экономической тематики, обширное присутствие спикеров от крупных компаний подсказывает, что средний класс в данном случае означает то самое экономически активное население, голос части которого прозвучал столь весомо в «Бутырка-блоге». Политика представлена на слоне разделом «Медведев versus Путин». И статьи в нее включенные все как на подбор доказывают, что действующий президент стремится к оттепели, а действующий премьер этой оттепели препятствует. Вывод можно сделать такой. Российским бизнесменам хочется верить в хорошего президента, который не будет их сажать. Далее рефлексия не развивается. Хорошесть президента выводится, видимо, из личных качеств Медведева, а одним из главных злодеев объявляется Владислав Сурков. И Слон пророчит ему скорую отставку. Мне лично взгрустнулось, когда я просмотрела политические материалы сайта. Уж слишком много там мечтаний и слишком мало жизненных реалий, соотносимых хотя бы с тем, что написал автор «Бутырка-блога». И вот забавно, что именно этот раздел сайта вызвал бурную реакцию представителей молодой гвардии «Единой России». 18 же мая на сайте этого движения появилась анонимная статья «Слон навалил кучу». На этом сайте, правда, все статьи анонимные. В этой статье разоблачительным языком комсомольской агитки описываются попытки автора «Слона» бороться с нашим властным тандемом. Объяснение предлагается следующее, я цитирую. «Любые конфликты внутри власти могут существенно ослабить нашу страну, а именно это и является конечной целью всего освободительного движения». Конец цитаты. Бершицкий отреагировал на появление этой статьи сдержанным смешком. «Это орден. Спасибо, ребята, тронут до слез». А мне по прочтению «Бутырского блога» так и осталось непонятным, какие у Бершицкого реальные основания относиться к молодежному кругу «Единой России» со смехом.
Мнение о новом медиапроекте «Слон» интернет-обозревателя Ольги Серебряной. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу 22 мая на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет. Выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. Не менее 97 человек погибли в авиакатастрофе на острове Ява в Индонезии. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Госдума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны. Кандидату от правящей партии Зинаиде Гречаной не хватило одного голоса. Депутаты от оппозиции бойкотировали выборы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Ризо Чхиидзе рассказал, как ему не помогает рука Москвы.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева попыталась выяснить судьбу Людмилы Путиной.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов перечитал Артура Конан Дойля.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Доля просроченных кредитов в российской банковской системе к 1 мая составила около 4%. Хорошо это или плохо, выясняла моя московская коллега Диана Асонова, которая сейчас в прямом эфире. Диана, здравствуйте, вам слово.
Просрочка по совокупному кредитному портфелю российских банков, без учета Сбербанка РФ, на 1 мая достигла 4%. Об этом сегодня сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. Ранее Центральный банк сообщал, что доля просроченной задолженности физических лиц по банковским кредитам в первом квартале 2009 года увеличилась с 3,7 до 4,7%. Доля корпоративной просроченной задолженности за то же время выросла с 2,2 до 3,5%. И хотя доля просрочек по кредитам, выданным организациям, пока ниже, именно она вызывает особое беспокойство у экспертов. Говорит старший аналитик по финансам инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
При 4% мы не знаем, сколько там корпоративной просрочки и сколько там просрочки физических лиц. На самом деле, на мой взгляд, в принципе, проблема больше в корпоративной задолженности. Хотя в абсолютном процентном выражении корпоративная просрочка, насколько я понимаю, до сих пор меньше, чем просрочка физических лиц. Скорость роста у нее существенная, намного больше, то есть в разы. По последним данным моим было где-то там с начала года просрочка физических лиц выросла порядка там 20%, в то время как просрочка корпоративная там чуть ли не удвоилась. Я не знаю, в этих 4% как точно это разбивается, поскольку это еще не полные данные.
В Центральном банке полагают, что с учетом кредитного портфеля Сбербанка ситуация с просроченной задолженностью в целом по сектору несколько улучшится. Впрочем, Рустам Баташев отмечает, что вряд ли намного.
Вообще Сбербанк это прокси такой для всей индустрии, поэтому я думаю, у него может быть чуть лучше, конечно, чем 4 будет, но, наверное, там не особо лучше. Но, допустим, 3,9 будет по всей индустрии, было 3,8 в марте. Особого роста в процентном отношении не видно, да, тогда получается, что как бы рост просрочки вроде бы как и останавливается. Хотя, наверное, судить об этом по одному месяцу рано.
Консервативный сценарий Центрального банка предполагает, что просрочка по кредитам в целом в российской банковской системе по итогам года составит 10 или 12% от всего объема кредитного портфеля. Однако, как уже неоднократно отмечалось, существуют разные методики оценок. И в частности, используемая Центробанком дает наименьшие цифры, так как учитывает только, собственно, просроченную сумму платежа. Руслан Баташев поясняет.
Только уже было прогнозов сделано, и 5, и 10, и 12, и 15, и сейчас уже 10. Каждый использует свое определение просрочки. Центрального банка это одна, по МСФО это другая, когда Кудрин говорит, это третья. Но я могу предположить, что если использовать МСФО, то просрочка уже порядка 12%.
В Центральном банке полагают, что в случае реализации консервативного, то есть не самого плохого сценария, российским банкам потребуется увеличение капитала на сумму от 500 миллиардов рублей. Но это действительно нижний предел. Аналитик Unicredit Securities Рустам Баташев поясняет.
По цифрам, ну вот один ВТБ на докапитализацию претендует на 200 миллиардов рублей. Если добавить туда Сбербанк, который, наверное, ну не меньше, а скорее всего, может, раза в два больше капитала захочет, то это уже выходит за пределы 500 миллиардов. Только по двум банкам осталось еще 1190, да? Очевидно, что если рекапитализировать всю банковскую систему, то, наверное, и в триллион-то не уложишься. Очевидно, что, во-первых, не всем понадобится капитал. Во-вторых, в принципе, если какие-то новые инструменты придумывать, как вот, например, сейчас пытаются придумать рекапитализация в виде долговых обязательств ОФЗ, то тогда, собственно, денег не нужно. Рекапитализация происходит, а деньги банкам не дают. Дают долговые обязательства государству. В принципе, как бы по бумагам все получится замечательно. Насколько это поможет банкам в смысле ликвидности, да, наверное, не очень поможет, потому что придется под эти ФЗ занимать деньги.
Сегодня же представители ЦБ озвучили перечень мер, призванных облегчить процесс рекапитализации, то есть увеличение собственного капитала банков. В частности, банкам предлагается разрешить формировать до 15% капитала первого уровня за счет субординированных кредитов, которые они привлекли на срок свыше 30 лет, и увеличить максимально разрешенную долю привилегированных акций в уставном капитале банков вдвое, с 25 до 50%. Однако пока что ситуация в банковском секторе выглядит не самой критичной, уверен Рустам Баташев.
В любом случае, сейчас то, что мы видим, динамику, но это еще пока не критично. То есть это плохо, да, будет рекапитализация, скорее всего, но какого-то вот повального банкротства при вот 10-12, который ЦБ прогнозирует, я думаю, что не будет.
Однако, что касается кредитования реального сектора экономики, восстановление которого так до сих пор и не произошло, то кардинальных перемен ждать не приходится и сейчас.
Почему кредиты не даются? Да? По двум причинам. Первое, высокие риски невозврата. Второе, источники денег. Риски невозврата не просто высокие, они еще растут с каждым днем. То есть просрочка – это и есть риск невозврата в процентном отношении. Очевидно, что выдавать новые кредиты под низкий процент или вообще выдавать – это просто рискованно. Банки, допустим, не хотят этого делать. Пока ситуация не стабилизируется, можно только какими-то административными мерами заставлять банки кредитовать реальный сектор.
Это был старший аналитик по финансам инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Сегодняшний выпуск экономической панорамы «Радио Свобода» представила Диана Асонова. Завершает первый информационный час программы «Время свободы». Как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В Стамбуле только что прошел фестиваль аргентинского танго, собравший лучших танцоров мира. В фестивале о том, как популярна танго в мусульманской Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Работай бедрами. Сильнее скручивайся. Когда нет работы бедрами, нет танца. Доворачивайся на поворотах. Не корпусом, а бедрами. Конечно, сложно. А кто говорил, что легко? В стамбульской школе танцев «Тюрк Танго» всего за 3-4 занятия могут превратить новичка в сносного тангера. Небольшой подвальчик в старинном районе Биоглу не вмещает всех желающих. Кого здесь только нет. Лицеистки, служащие торговых компаний, пенсионеры. В летнее время, когда иссякает поток желающих, преподаватели отправляются на средиземноморские курорты, где обучают основам танго всех иностранных туристов. Инструктор выездных курсов танго, так называет себя Ахмед, всего за несколько занятий выдаст вам сертификат владеющего основами танго. Прежде чем выйти в свет, следует разучить основные принятые правила поведения в танце. Они во многом схожи с правилами вождения автомобилей. Танцоры импровизируют, делают свои шаги в ритме какого-нибудь одного инструмента оркестра. Не следует двигаться ни быстрее, ни медленнее других. Обгонять принято только, если пара перед вами слишком замедлила свое движение. Танго для турок имеет такую же ценность, как танец живота. Я не раз наблюдал это. Все хлопают и сходят с ума. Эта музыка фактически стала национальной. Все в Турции уверены, что зажигательное танго завезли когда-то в страну аргентинские моряки. Граммофонными пластинками торговали прямо с кораблей, стоявших на причале в Босфоре. В 20-е годы в воздухе витал дух свободы. Прогрессивно настроенные молодые люди вытаскивали на улицы граммофоны и устраивали шумные танцы, заглушающие крики базарных торговцев. Сама возможность взять за руку женщину в Турции казалась революционной, не говоря уже о большем. Да и сам Ататюрк, основатель Турецкой республики, был любителем европейских манер, устраивал у себя во дворце вечера европейского танца, сам неплохо танцевал, обожал слушать танго в исполнении Полы Негри. Сейчас тем танцором танго уже за 80, жительница Стамбула Макбуле. Нам говорили, что этот танец греховен. Запрещали танцевать в публичных местах. Однако мы были молоды и мало обращали внимания на это. Моя мама запрещала мне выходить на улицу и общаться с молодыми людьми, чтобы я не танцевала танго. Она даже продала наш семейный граммофон. В конце 20-х годов в стамбульском районе Бейюглу открылся бар, где играли «Нуэво танго». Местные турецкие композиторы пошли еще дальше, смешав «Нуэво танго» с несимметричными турецкими размерами и мелодическим минором. Получилась турецкая танго. К звучанию классического для танца инструмента бандонеоне, напоминающего обычный аккордеон, добавился турецкий ут и маленькая грустная скрипка кеман. Этот танец в Турции не без основания считают мужским. Турецкие исполнители танго, тангеры, входят в десятку самых лучших танцоров мира. Настоящий танцор умеет импровизировать и знает, как разнообразить танец множеством незаметных шагов, которые, кажется, рождены самой музыкой и взаимодействием с партнершей. Партнер умеет чередовать ритм шага в зависимости от темпа и размера музыки. Он чувствует тело и руки женщины, которая меняет свое движение по воле мужчины. Митин Язир, например, ставил шоу на Бродвее и танцевал для Билла Клинтона. Когда я жил в Германии, я был простым турецким парнем, очень стеснительным, не мог запросто говорить с людьми на улице. А началось все после фильма «Аромат женщины», где танго исполнял великий Аль Пачино. Мне сказали, что есть фильм с его участием, и я обязательно должен пойти посмотреть его. Я увидел, как люди умеют передавать чувства в движении. В первый раз я понял, что в танце можно радоваться и жить. Тогда я сказал себе, что хочу научиться танцевать под эту музыку.
Репортаж Елены Солнцевой, нашего корреспондента в Стамбуле, прозвучал в рамках постоянной рубрики информационной программы «Время свободы. Истории Запада и Востока». Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – «Вы печальный», умер любимый всеми артист Олег Янковский. О нем сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры.
В ходе предварительных слушаний защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила более...
Сегодня в Нью-Йорке закрыты 17 школ, а в те, что работают, не пришли
тысячи. Дверь евроатлантической интеграции открыта для всех стран.
Современный мир более уязвим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.